Мы продолжаем эту тему. Сейчас мы с вами говорим на эту тему. Мы же попрактиковали, получили опыт определенный. Сейчас мы будем его анализировать, изучать. Итак, вот эта вот жизнь в сердце, работа с сердцем, со своим судьбой, это самое главное в человеческой жизни. Ну, то есть все, что у нас в жизни происходит, это все, оно забудется. Ну, то есть, если бы вы помнили свои прошлые жизни, вы бы удивились, что то, что нас сильно волновало тогда, то, что у нас сильно важно для нас было, а для нас было также это важно, как сейчас, то, что с нами происходит. Все это, даже если вы вспомните из своих прошлых жизней, то вы увидите, что это все для вас важно, но в прошлом. Ну, то есть, у меня есть такой опыт, и для меня это важно тоже. Но в прошлом. Ну, то есть, фактически получается, Священное Писание, Веды говорят, что поэтому жизнь, она подобна сну. Потому что все, что мы вспоминаем про себя, это уже важно, но не так, как то, что мы сейчас, да, испытываем. Вот то, что было с нами, это важно. Но не так важно, как сейчас. Так вот, запомните, духовный опыт, который человек пережил в своей жизни, он никогда не становится прошлым. Вот у нас есть, допустим, опыт, который мы испытали в своей жизни в отношениях с людьми там, и так далее. Этот опыт весь уходит в прошлое, и мы его можем во сне увидеть, если мы, допустим, это видели, этот опыт имели в прошлой жизни. Мы увидим, можем увидеть во снах. Во снах часто человек видит то, что с ним было уже. Ну, за исключением снов, которые связаны с тем, что вы объелись на ночь и просто кошмарит вас. Вот. Я говорю о каких-то, ну, снах, в которых вы что-то переживаете там. Иногда человек во сне летит, допустим. Ну, то есть, человек во снах что-то переживает, это реально было. То есть, вы как, ну, сложно испытать то, что ты не испытывал, правда ведь? Ну, то есть это все было с человеком, но этот опыт вы можете увидеть только во сне, или вам что-то показалось, есть такое дежавю, да, то есть человек как бы видит что-то и кажется, что он это уже видел. Это не кажется, это на самом деле так. Он когда-то в прошлом что-то подобное видел. Но духовный опыт, который вы пережили сегодня утром, кто из вас пережил духовный опыт? Поднимите руку. Вот этот духовный опыт, он никогда в прошлое не уйдет. Он остается с человеком как его фундаментальные изменения его жизненной структуры, его как бы его принципа жизни. Понимаете, есть такое понятие принцип жизни человека, или цель жизни, или его вера. Это примерно одно и то же, просто на разных, как бы, на разной глубине. Так вот, ну, сам фундамент, который нашей судьбы, нашей жизни, это только духовный опыт. Другое ничего не может быть фундаментом. Все остальное ложится на человеческую судьбу очень поверхностно. Но именно духовный опыт ложится очень глубоко. И он формирует другое представление о жизни в целом. И сегодня утром вы слышали, да, некоторые люди задавали, как мне теперь дальше жить, да, если я получила вот здесь вот этот опыт, допустим. Поднимите руку, кто из вас такое чувство имеет. Не так много людей. Это означает, что фундаментальный у вас, как бы, знаете, когда айсберг переворачивается, он тает снизу, потом раз и перевернулся. Вот примерно так же происходит. То есть человек жил, потом раз, у него его фундаментальные принципы жизни, они стали настолько очистились сильно, что он уже не понимает, как ему дальше жить в этом обществе, в этом мире. Ну, то есть, другими словами, человек, когда из одной среды переходит в другую, вот, допустим, человек вышел из тюрьмы, и он решил, завязал, да, преступной деятельностью заниматься, он переходит в зону страсти. И в этой зоне страсти он не знает, как жить. Для него это новая зона жизни, и ему приходится там адаптироваться. Вот точно так же, когда человек перескакивает в зону благости, он тоже не знает, как там жить. Он говорит, я не знаю, как я буду дома жить, у меня как бы все люди вот так живут, а я вот так живу и так далее. Этот перескок – это нормальное явление, то есть идет длительная адаптация. Ну, то есть человек постепенно понимает, что жизнь имеет совсем другой смысл, не тот, который человек имеет, обычный человек в этой жизни. Но следует знать, что есть еще один перескок, перескок такой. Но в целом любой духовный опыт, он остается в настоящем всегда. Он никогда в прошлое не уходит, понимаете? Ну, то есть вот человек рождается в следующей жизни. Почему человек человеком вообще рождается, знаете? Потому что он получил какую-то милость. Вот в человеческом теле можно родиться только по милости. Просто так не родишься. Вот. И есть же еще более высокие формы жизни. Вот человеческая форма жизни, она самая неразумная из всех разумных. Потому что мы не знаем, что мы вечные, мы не знаем своих прошлых жизней, мы не чувствуем будущего, мы не чувствуем, что есть Бог, мы не видим духовный опыт других людей, мы не видим, кто о чем думает, кто как нас обманывает. Мы много чего не можем понимать, потому что у нас примитивное очень развитие. Ну, человек примитивно развит, у него мало возможностей, понимаете? Но есть ангелы, да, есть, это описано. Есть более возвышенные, развитые живые существа, которые даже перемещаются в пространстве по другим принципам. У них потому что само тело, оно другое, не такое, как у нас. Вот ангелы могут уже между планетами спокойно перемещаться. Не надо им космического корабля при этом. Понимаете? То есть все эти изменения в сознании происходят благодаря духовному опыту. Ну, то есть получить более чистое и возвышенное тело невозможно с помощью того, что ты получил два высших образования, допустим, или у тебя степень ученая. Это ничего не меняет. Ну, то есть меняет только духовный опыт, принципиально меняет жизнь человека. Идут принципиальные изменения в жизни. И даже уже на этой земле человек получает принципиальные изменения в жизни, если он переходит в благость. Ну, что это за зона такая? Эта зона описана в Священных Писаниях. В Ведах говорится, что когда человек переходит в благость, он страдает меньше, чем все остальные. Он не так глубоко переживает разлуку. Хотя он не становится костяшкой, понимаете? Просто он по-другому ко всему относится. У него больше возможностей жить спокойно. Ему не так нужны деньги, как всем остальным. Но с другой стороны, ему легче их иметь. Понимаете, у него здоровее жизнь и дольше продолжительность жизни, чем у остальных людей. Но если Бог не захочет тебя там забрать по каким-то причинам. Бывает, что человека в командировку как бы отправляют, да? Потому что нужен специалист хороший. Мы живем вечно, понимаете? Это нам так кажется, что здесь очень важно. Есть в Ведах история, описана реально. Один ангел, он попал в тело свиньи по проклятию. Проклятие существует, но это на благо существует, и могут только мудрецы проклинать. Проклинать не могут обычные люди. Вот если, допустим, говорит, меня сглазили там или еще, это все бред. Но только мудрецы это делают для блага людей. И вот этот ангел, он совершил оскорбление серьезное, и его прокляли родиться в теле свиньи. Это описано в Ведах. Ну, то есть он родился в теле свиньи, но при этом он очень хорошо понимал себя как личность. Ну, потому что сознание развито, в отличие от остальных свиней. Вот. И когда к нему пришли, уже пора ему было уходить из жизни, к нему пришли его ангелы, друзья, говорят, слушай, ты вообще-то ангел. Он говорит, слушайте, у меня тут семья вообще-то, у меня 5 детей, жена, родной свинарник, Понимаете, он реально так мыслил. И он был против, он сказал, я как бы понимаю, что в ангелах лучше быть, ангелом лучше, но у меня здесь жизнь, понимаете? Я здесь живу, у меня здесь дети, жена, то есть и все прочее. Я не могу вот просто взять, все бросить и пойти там, как бы. У меня куча забот вообще. Это реально, понимаете? И они просто создали ситуацию, что пришел мясник, его просто зарезал, и все. И на этом все закончилась его семейная жизнь в теле свиньи. Я для чего вам это все рассказываю? Вам это ничего не напоминает? Понимаете, мы просто примерно такие же, но чуть-чуть поразвитее. Мы очень привязываемся к тому, что у нас здесь есть, и не понимаем более высоких ценностей жизни. В этом заключается наша проблема серьезная, понимаете? Но они, эти высокие ценности жизни, от этого никуда не девались. Ну, некоторые люди мечтают, там как-то они как бы, хотя хотят в страну чудес, да? Как-то думают, я хочу в страну чудес, и растет до неба лес. И что-то любви река, отражая облака. Это хорошая идея. Итак, мы с вами изучаем, что такое духовный опыт. Духовный опыт начинается от того, что человек принципиально начинает по-другому жить. Вот смотрите, в основном люди живут своим взглядом. То есть большинство людей, они смотрят на мир просто глазами и пытаются вот эмоцию поймать в жизни, и это для них является жизнью. Но люди в благости живут ушами. Они ловят жизнь не с помощью взгляда, как обычно люди. Они ловят жизнь с помощью звука. Ну, то есть, если человек реально способен вот это, жить этой внутренней жизнью, что такое внутренняя жизнь? Понимаете, душа повернута вот в этот феноменальный мир. Что такое внутренняя жизнь? Душа разворачивается к Богу. Вот когда человек начинает молитву, душа, она перестает интересоваться внешними вещами и разворачивается к Богу, потому что Бог сзади находится в виде совести. И человек начинает осознавать свою жизнь. Понимаете, вот мы когда живем, смотрим, ну, на этот мир своим обычным взглядом, то мы видим просто судьбу. Понимаете, мы даже не подозреваем, что все, что мы видим, это нам положено видеть. Вот там у нас внутри есть судьба, а душа живет в этом шарике судьбы. И все, что ему положено сейчас видеть, он будет видеть. Он за пределы своих возможностей не выйдет, понимаете? Вот если у тебя плохой период, ты все мрачными глазами будешь видеть. Если хороший, все хорошее, радостными глазами. Но есть другой способ смотреть. Это вообще не связано с человеком. Это связано с Богом. И вот этот божественный способ смотреть, он начинается с того, что человек перестает смотреть на этот мир. Он начинает смотреть в свое сердце во время слушания тех, кто молится, и слушания своей молитвы. Вот человек молится, 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 и он смотрит на это. И что он видит? Он видит спокойствие. Кто из вас сегодня во время ретрита почувствовал какое-то, получил через сердце глубокое знание о том, что ему в жизни надо делать? Вот. Это тоже этап. Вот когда человек спокойствие сначала в молитве получает, за спокойствием идет уже знание. Понимаете, это все идет от Бога, потому что все открытия в жизни, все вот наши наваждения, все, что у нас есть, это все от Бога. Просто, ну, Бог обычно людей вдохновляет на их собственную судьбу. Вот что-то по судьбе положено, пришло время замуж, на это вдохновляется человек. Пришло время, там, еще что-то, он на это вдохновляется. Но если говорить о том, что нерушимо, то на это человек просто так не вдохновится. Это происходит только во время молитвы. Вот если человек осознал какую-то очень большую ценность в жизни, это большая редкость, и это идет непосредственно от Бога. Не потому, что мы это заслужили, а потому, что мы начали другую жизнь. Другими словами, у человека в сердце есть две судьбы. Одна судьба – это его обычная судьба, которую он заслужил в результате своих прошлых поступков. А вторая судьба, ее называют еще миссия. Или то, что дает Бог человеку как особый подарок. Ну, то есть, эта судьба тоже судьба. Тут человек может это получить в этой жизни, а может и не получить. Все зависит от того, насколько много он проводит время наедине с Богом. Вот, допустим, взять человека в страсти обычного, да? Он берет, рано утром садится, включает голос святых, начинает молитву. И думает, блин, что я зря время трачу? У меня столько дел. Мне надо там яичницу пожарить, своих всех накормить, в садик ребенка отвезти. Чего я сижу вот и просто вообще непонятно чем занимаюсь? Мысли такие возникают? возникают. Это означает, что душа не понимает ценность человеческого рождения. Она считает, что вот это отвести ребенка в садик важнее, чем контакт с Богом. Но это непонимание означает всего лишь уровень развития личности. И все. Потому что есть люди, которые очень большую ценность придают именно этим утренним часам. Потому что утро – это самое лучшее время для молитвы. Вообще, если как бы говорить о дне, вот взять день человеческий, да, то каждый день жизни – это экзамен. Когда человек проживает раннее утро лучше всего, то он получает очень хорошее рождение в следующей жизни. Если он проживает правильно день, то он получает хорошую зрелость, юность в следующей жизни. Если он проживает правильно вечер, то он получает хорошую старость. Теперь у меня к вам вопрос, а что из этого всего важнее всего? Мы говорим не про утро, а про экзамены. Рождение, потому что собакой родился, все, как бы, человеком уже не станешь. Понимаете? Рождение является фундаментальным принципом жизни. Это самое главное. Кем ты родишься? Допустим, вы не верите, что человек может родиться собакой. Хорошо. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. Разница есть? Разница есть, кем родился в человеческой форме жизни? Так вот, если человек живет правильно утром, он получает более благоприятное рождение. И самая правильная жизнь утром – это молитва. Но если человек утром долго спит и вечером тоже спать вовремя не ложится, то он просыпает свое благоприятное время. Он не может родиться в нормальном теле, понимаете? Это очень большая проблема. Представьте, у вас три экзамена есть, и один экзамен является ключевым, то есть балл этого экзамена дает возможность поступить в институт, а вы его проспали. Ну, то есть у вас есть другие экзамены, как бы, но самый главный экзамен, который дает возможность поступить в институт, а это же самое главное, вы его проспали. Тогда зачем вообще жить дальше в этот день? Кто рано встает, тому что дает? Дает следующее рождение правильное. Вот что дает. Изучайте все, что дает. Не знаем точно, что дает. Итак, вы читаете молитву с утра. И начинается новая жизнь. Что она открывает? Она открывает много интересного. Вот большинство людей считают, что ему просто не повезло. Чего он так плохо себя чувствует сегодня? А просто не повезло. Что-то, может, не так пошло в жизни. И человек, который молится, он открывает для себя, он начинает понимать, что есть плохие периоды жизни, плохие периоды судьбы. Вот он чувствует плохой период. Как человек чувствует? Вот сегодня у нас на ретрите многие сказали, мне было хорошо, а потом оп, и что-то стало как-то плохо. И они сразу думают, блин, может быть, этот ретрит это не пользу приносит, а вред. Мысль такая возникла, поднимите руку, кого? Вот плохо стало, и вы подумали, может, это вред какой-то мне вообще. Ну, честно, чего вы боитесь, я вас не съем же. Мысль такая у кого-нибудь возникла? Ну, вы вообще в этом заезде конкретные. Даже мысли ни у кого не возникло. Ну хорошо, это необычный опыт, потому что человек не знал, что может что-то изнутри вывалиться. Он вот честно молился, желал всем счастья, а потом ба-бамс, и вышло изнутри, и что-то оп, раз, и сидит, и плохо стало. Так вот, знаете, что человек в страсти, он все время думает, пусть у меня будет все хорошо, пусть у меня все будет хорошо, и все самое плохое, что он делает с этим? Копит. Что оно сидит внутри, и потом как, вывалилось, и сразу все плохо в жизни. Понимаете, а человек благости, он молится Богу, и когда человек Богу молится, Бог что делает ему? Он ему делает как лучше, потому что я же Богу доверяю свою судьбу, а не своим мыслям. Мысли тоже могут влиять на судьбу. Допустим, я говорю, пусть у меня будет все хорошо. Хорошо, плохая судьба сидит, ждет, когда уже она не сможет сидеть в этом месте. Ребеночек, когда в утробе он живет, 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 но он в какой-то момент уже не может там сидеть, правильно? И что он делает? Вылазит наружу. Так и плохая судьба тоже, она, понимаешь, не может уже все, она вылазит наружу. И ты хоть что говори, вот ребеночек рождается, ты хоть говори, ой, слушай, давай подожди немного, я как бы до роддома не доехал. Ему все равно. Плохая судьба точно так же, она не будет с вами советоваться. Она не может там уже сидеть, ее выпирает, понимаете? И сразу все меняется в жизни человека. Плохая судьба вышла, все меняется. Но если человек думает о Боге, он может сжечь эту плохую судьбу. И Бог дает возможность нам тренироваться. Если человек в благости находится, Бог дает возможность вытащить эту злую судьбу и с помощью молитвы ее победить. Она вообще потом, ее нет уже просто, понимаете? И первое, что познает человек, который начинает молитву, что есть злая судьба, потому что остальные люди думают, что вот из-за тебя все у меня в жизни вот так. Ну, то есть кто-то виноватый, понимаете? Не понимает, что пришла просто тяжелый период, а человек, ну, благости понимает.
Сердце путает ритмы свои и стучит.
Плохой период
там
настал.
Там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются. Там сгорела, пожухла трава, и следы не читаются в темноте.
В темноте человек живет.
Там и звуки, и краски не те. Только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего распогодится. Там чужие слова, там дурная молва.
Понятно, да? Как человек в благости относится к судьбе. Он говорит, ничего распогодится. Ну, то есть он принимает судьбу, он живет дальше. Но человек в страсти не может этого делать. Он говорит, у меня все классно было. Ночь яблоком стучит в окно, и покуда теряется птицы крик. Знаю, знаю, знаю одно, был душой я молод, а теперь старик. Понимаете, так человек в страсти живет. У него сначала все классно в жизни, потом что-то рубануло, и все, и он теперь душой старик. Но человек в благости, он имеет силы принять судьбу. Поймите, что принять судьбу своими силами невозможно. Их можно только с помощью энергии Бога принять. И если ты не знаешь, как молиться, как настраиваться на память о тех, кто молится, что такое более сильная молитва, более слабая, как эти молитвы различаются, как побеждать судьбу, что ты думаешь, помнишь о Боге, и у тебя судьба начинает значимость события все те. Сначала первое, как судьба побеждается? События происходят. Кто-то там тебя бросает, кто-то от тебя уходит, где-то тебя выгоняют, что-то у тебя заболело. События все те же. Но значимость этих событий слабеет. Ты молишься Богу, и первое, что происходит? Они тебя не волнуют. Потому что именно через эту значимость судьба гасит человека. Что судьба сначала с человеком делает? Она его обесточивает. Но другими словами, если у компьютера плохая судьба, то у него рвется провод сначала, который обеспечивает его током. Понятно, да? И человек слабеет, он уже потом спать, есть не может. Это называется стресс. Ну, то есть злая судьба, она через память о себе, вот человек думает о плохом. Когда человек думает о плохом, что происходит? Что происходит, когда человек думает о плохом? Питания нет. Человек теряет силы. Понятно? А когда человек думает о Боге, что происходит? Питание, наоборот, идет. Питание. И человек с помощью этого питания получает силы побеждать судьбу. Если технически говорить, злая судьба – это просто плохая энергия в сердце. Или нехватка энергии, еще лучше, чтобы вам понять. Когда человек включается к Богу, то тогда энергии хватать начинает. Понимаете, и вот эта энергия, она куда идет? Она сначала успокаивает память. Тебе не так страшно, ты успокаиваешь, ты говоришь, да все нормально будет. Вот у кого тяжелые события идут сейчас в жизни, а вы из-за того, что на фестиваль «Благость» приехали, чувствуете, да все нормально будет, успокоились. Это первая стадия победы над судьбой. Мне говорят, это просто самовнушение. Это не просто самовнушение. Вот человек сражается с противником, и он чувствует победу. Это самовнушение просто или нет? Это так действует судьба. Это не самовнушение. Это очень серьезная вещь, ключевая в жизни человека. Поэтому человек всегда должен быть на позитиве, понимаете? Позитив означает первая стадия победы над судьбой. Потом знание приходит. Человек молится, 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 и такой, вау, вот оно что. Вот так надо жить. Вот вы, допустим, лекцию слушаете. Это знание или не знание? Но это мое знание. Вы пробуйте себе в сердце его взять. Все равно не так глубоко. А тут у вас свое. Опа! И это уже свое, понимаете? Это уже не Олег Геннадьевич сказал, а я точно знаю, что это так, понимаете? Один молодой человек меня спросил, говорит, Олег Геннадьевич, ну скажите мне мою природу. Вот кем мне работать? Я говорю, это бесполезно тебе сейчас говорить. Он говорит, ну почему бесполезно, скажите. Я ему сказал. На следующей лекции он приходит, я ему говорю, ну что, задумался о смене работы? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? Мне работу терять. Понимаете? Это мое знание. Это не его знание. Поэтому чужое не возьмешь просто так. Надо свое копить. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что... Когда человек Богу молится, у него постепенно сначала спокойствие. Вот у кого вчера, сегодня с утра такое сильное спокойствие в сердце возникло? Вот это состояние называется платформа разума. Что такое жизнь благости? Это когда человек в основном в течение дня пребывает на платформе разума. То есть у человека спокойное сердце. Он не мечется, не суетится, у него как бы сильные желания его не одолевают. И вот в этом спокойном сердце рождается знание. Ну, то есть, когда штиль на воде, вода становится какой? Прозрачной. Можешь смотреть вниз и понять, ух ты, вот это моя жизнь. Вот. Ну, то есть, надо сначала человек должен посмотреть на свою жизнь. Вот это первое, что человек должен сделать в своей жизни. Он должен посмотреть на свою жизнь. А потом уже он получит знание, как жить. Но сначала надо посмотреть на свою жизнь. Сначала у человека вырисовываются вот эти истины различные. Например, человек жил, унижался всю жизнь, а никто его не заставляет. Понимаете, человек не должен жить в унижении вообще. Даже, допустим, если тебе приходится жить с невежественным человеком, ты можешь дистанцироваться от него. Ну, то есть знание позволяет понять, что даже если у тебя очень тяжелая судьба, ты не обязан страдать. Просто к судьбе надо относиться по-разному. Можно сразу ее перелопатить, а можно чуть отойти. Да если судьба тебя хочет убить вообще, ну отойди чуть-чуть от нее, не трогай. Что значит отойти от судьбы? Это называется отречение. Вот как от близкого человека отодвинуться, если он близкий? Вот это и есть отречение. Вот почему монахи уходят в монастырь? Они так побеждают судьбу. Ну то есть судьба это что такое? Это событие твоей жизни. Ну когда человек живет в монастыре, какие там события? Он не женится, дети не рождаются, на работу он не устраивается, его с работы не выгоняют. Дети мозги не парят. Вот. В тюрьму его не сажают, потому что он ничего не делает, он только молится. Вот это называется отречение. То есть отречение – это способ победить злую судьбу, потому что злая судьба действует только определенный промежуток времени. Время проходит, все, злая судьба, до свидания, потому что уже не санкционировано. Вот если в это время с тобой ничего не произошло, дальше ничего не произойдет. Итак, человек, если он отодвигается от своего близкого человека, который дерется, выпивает, изменяет, то есть ведет себя отвратительно, отодвигается, допустим, что происходит дальше? Он таким образом побеждает судьбу. А что мешает отодвинуться? Желание счастья испытывать от этого человека. Вот это проблема. Так вот, желание счастья испытывать от кого-то человек может преодолеть с помощью молитвы. Потому что когда человек молится Богу, он получает гораздо более сильное счастье, чем в отношениях с людьми. Ну и, конечно же,
его реки полны любовью, океаны его бездонны, ливень счастья омоет сердце, и мы будем легки, как ветер, на потоках его дыхания, в облаках поплывем к светилу, в соловьиных руланах солнца мы услышим святую песню. Нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя, мы его, прославляя игры, танцевать на ладонях будем. Вот и осталась вся моя малость, просто поверить на самом деле.
Я разок в Челябинск приехал с лекциями. Устал после лекции вообще. И организаторы лекции говорят: хочешь песенку послушать? Я говорю: да так не очень, устал сильно. Ну давай одну послушаешь. Ну давай, ладно. Думаю, ну люди приехали специально мне спеть. Думаю, послушаю. Послушал на свою голову. Целый час потом. Я говорю: а еще песенку? Уже час ночи, короче. Ну, вот так они появились на фестивале «Благость». Бог посылает людей просто. А если б я отказался от песенки, что тогда? А все. Вот так человек выбирает. Он делает выбор какой-то в жизни всегда. Итак, молитва открывает новый мир жизни. И потом молитва открывает само знание о Боге. Потому что есть разные молитвы. Вот, например, когда человек читает псалмы или поет азан, то в это время человек, эта молитва называется молитва познания. Ну, то есть человек узнает, как правильно жить, что лучше, что хуже, свои отношения с Богом. Сама молитва ему рассказывает об этом всем. Это молитва познания. Или азан, допустим, призыв к молитве. То есть человек понимает, что нужна сама молитва. Но есть другие молитвы, которые не являются молитвами познания. Это все равно, что сравнивать, знаете, с чем? Есть, допустим, меч, который как бы вот сражается человек с мечом. Это молитва познания. А есть стрела, которая издалека летит в цель и поражает цель без всякого сражения. Не сражался и победил. Так вот, запомните, молитвой, которая побеждает, летит прямо очень далеко в цель и поражает ее, является молитва, которая имеет короткую природу. То есть она очень короткая. Допустим, она только прославляет Бога и больше ничего. Или состоит из Его имени. Например, слава Отцу и Сыну, слава Отцу и Сыну, слава Отцу и Сыну, Святому Духу там. Ну, то есть, и все, вот, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Или «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя», что означает «Богу хвала». Или «Альхамдулиля, Альхамдулиля», что означает тоже «Богу хвала», только уже на арабском. Понимаете, то есть, другими словами, вот эта молитва «Богу хвала» или имя Бога, допустим, человек только произносит, то эта молитва является самой лучшей для победы над судьбой. Именно такие молитвы читают на четках. Когда человек так читает такую молитву, то он что происходит? Он постепенно все ближе, ближе, ближе приближается к личности Бога. Потому что ты, если к Богу относишься как к личности, он проявляется перед тобой как личность. Если ты хочешь от него знания, он дает тебе знания. Если ты хочешь научиться молиться, он тебе дает молитву. Но если ты хочешь понять Бога, тогда повторяй его имя или славь его. Вот эта молитва самая лучшая. То есть, когда человек на четках повторяет имя Бога или славит Бога. Короткой молитвой. Можно славить спутников Бога, допустим, Богородица Дева Радуйся, Богородица Дева Радуйся, допустим, славит тех, кто Богу дорог, и тогда Бог обращает внимание на этого человека. Иногда это работает лучше. Есть к этому такая притча, что один мудрец, ему надо было срочно передать царю очень важное послание. И он пришел к дворцу и начал прославлять царя. Но так как он мудрец, он знает, что сказать. И слуги послушали, пришли и рассказали, что за стихи, как бы, тут читают про царя. Царь послушал, говорит, я сам про себя все это знаю, что мне идти слушать. Хорошо, результата не произошло. Тогда мудрец начал прославлять жену царя. И слуги пришли, говорят, там про твою жену рассказывают теперь. Говорит, блин, надо послушать, что там он про жену. И он пришел послушать. А послушав, понял, что это очень мудрый человек. Подошел к нему сам и сказал, спасибо тебе за эти изысканные стихи про мою жену. И тогда мудрец ему сказал цель своего визита. Лично с ним поговорил, потому что так иначе к царю не попадешь. Для чего эта притча? Это притча для того, чтобы вы знали, что если вы к Богу хотите, к Нему можно прийти только к Нему, только через Его приближенных. Напрямую не получится. Повторять имя Бога или славить Бога – это нормально. Но научиться это делать правильно можно только те, кто это уже делает. Это передается сила. Ну, то есть, что такое инициация или посвящение? Посвящение – это как раз вид звука, который направлен на Бога. Вот это является самой большой ценностью в этом мире. Все люди знают, как звучит молитва, но как из сердца святого она звучит, это и есть самая большая ценность в жизни. И если человек эту ценность обрел, а как ее можно обрести? Только служа святому. Как мы можем святому служить? Мы с ним в монастыре рядом не живем. Если мы ему принесем подарочек, он не возьмет. Ему ничего не надо, он так уже самодостаточный. Какой способ отношений со святым? Мы можем ему кланяться. Он, допустим, изображение есть, мы ему кланяемся, мы прославляем. Мы живем так, как он говорит в своих наставлениях. Вот это нас приводит к святому человеку, к этому. Понимаете, есть много способов общаться. Мы знаем только один, бла-бла называется. Но на самом деле есть много способов общаться. Даже люди не понимают, что даже вот реально, если вы хотите отношения наладить со своими близкими, бла-бла не поможет, потому что карма между вами действует между сердцами. Вот она сгустилась между вами. Вы говорите, не говорите, это будет вызывать только обиды. Что надо делать? Надо сесть, помолиться, очистить сердце. А потом говорить уже. Вот точно так же это происходит в отношениях со святым человеком. Человек молится, молится, и что происходит? Он связь устанавливает со святым человеком. А если человек связан со святым человеком, то у него нет судьбы уже. Потому что существует такой феномен в жизни человека. Если ты кому-то веришь, его судьба передается тебе. Вот если ты веришь в собачку или в кошку, значит, можешь кошкой родиться в следующей жизни. Поэтому опасно, когда кошка дома или собачка, привязываться к животным. Потому что можешь угодить в кошачье тело. Я приведу вам один пример. Один царь святой, он управлял всей землей. Это было очень давно, десятки тысяч лет назад. В Ведах описываются даже такие истории. И он в молодом возрасте отрекся от мира. Его звали Барата. И вот этот царь, он ушел в келью и посвятил себя Богу. И достиг совершенства, он стал высочайшего уровня святым. И один раз он шел по лесу и увидел, как тигр гонится за оленихой. И олениха была беременная, и она от испуга в речке родила. Потом перебежала речку и умерла от испуга. Вот, а ребеночек остался жив, и он взял вот этого олененка себе домой и начал его растить, чтобы отпустить в лес потом. И так сильно к нему привязался, что олененок, когда он вырос, он убежал в лес. А он начал его искать. Это было ночью. И он, когда его искал, кричал его имя, по имени кричал этого олененка, и он попал очень высокий овраг и разбился насмерть. И так как он думал об олененке, как о ком бы ты ни думал в последний момент жизни, того ты и достигаешь. Он родился в теле оленя. Но так как он был святым, он в результате помнил свою прошлую жизнь полностью. И он в теле оленя пришел в это место, где он жил святым. И там начал продолжать жить, прямо в этом доме. И питался сухими листьями просто. Даже в теле оленя он совершал аскезы. Потом, когда он ушел из жизни, видите, в ведах много жизней могут описываться о человеке. Он ушел из жизни, когда он родился в доме одного священника, и у него там в этом доме было еще несколько сыновей у священника. И он сразу с рождения прикинулся умалишенным. Для того, чтобы его, ну как бы, не беспокоили никакими делами материальными. И потом ушел в лес дикарем и опять продолжил свои аскезы. И мир узнал о третьем рождении вот этого святого только потому, что один раз один царь, его несли по паланкине по этому лесу, охрана, и у одного носильщика у него колючка настолько сильно попала в ногу, что он не смог царя нести. И потом увидели этого дикаря в лесу. Привели его, сказали, неси паланкин царя. Он говорит, ок, и понес. Но так как он был необычный дикарь, он не наступал даже на муравьев. И в результате паланкин шатался. И тогда царь остановил паланкин, он как бы слез с него и говорит, ты понимаешь, что ты делаешь? Тот говорит, я понимаю. И улыбается, смотрит на него, он говорит, ты дерзко со мной себя ведешь, ты на меня смотришь прямо в глаза, я тебя сейчас убью. И он смотрит, вообще начал смеяться, говорит, как ты меня можешь убить? Я говорю, душа. Тот смотрит на него и не верит своим глазам, он смотрит реально, он никогда не видел в своей жизни, чтобы он, а знаете, в то время цари стояли с мечами. Но когда меч, он мог казнить человека сразу, там не было расследования никакого. Понимаете, просто сразу чик, и головы нет. И когда кто-то видел царя с мечом, народ сразу падал на колени. Понимаете, жизнь же хочется. Что там у него в голову взбредет царскую? Непонятно. А жить хочется. И вот этот человек, он не упал на колени. Он улыбался спокойным, чистым взглядом, глядя на царя. И царя прошибло, что перед ним стоит святой. Ну, пробило его, понимаете? Так как он был образованный человек, он сам встал перед ним на колени. Сказал, прости меня, что я как бы оскорбление совершил. Дай мне духовное знание. И сначала вот этот вот отшельник рассказал свои прошлые жизни ему. Две. А потом он ему дал знание о цели человеческой жизни, после которого этот царь отрекся от мира. Не пошел бы в лес на паланкине, ничего бы не было. Но цель человеческой жизни – это получить знание. То есть он осознал себя душой, этот царь, после одной беседы с этим святым. Понимаете, какова ценность общения со святыми? Много-много жизней царь жил и достиг такого положения царя, но после одной беседы со святым он понял, что он вечная душа, ему не нужно это царство и все остальное, ему надо просто молиться Богу, чем он и занялся потом. Ну, то есть это не значит, что вы после фестиваля «Благость» должны, ну, как бы, так поступить. Во-первых, вы не осознали здесь, что вечная душа до этого нам, как до Москвы, пешком из Анапы, вот. Поэтому живите, как жили. Просто надо понять высшую цель человеческой жизни. Если человек это понимает, он уже животным не рождает в следующей жизни. Как минимум. Самое главное в человеческой жизни – это получить очень сильную привязку в сердце к святому человеку. Если человек в результате поклонения на иконе, пусть святого человека, привязался к святому человеку, то его жизнь обязательно увенчается успехом, потому что кому мы привязаны, таким мы становимся. Если ты привязан к святому человеку, кем ты станешь? святым человеком со временем. Потому что тебе передается его любовь, его понимание жизни, его отношение к жизни. Все, что он имеет в жизни, ты получаешь в свое сердце. Так действуют вот законы вот эти, вот победы над судьбой. Говорят, святой человек освобождает человека от страданий, если тот привязывается к нему. Это правда. Почему? Потому что когда ты привязываешься к святому человеку, ты живешь не его жизнью, не своей жизнью, а его жизнью. Если я кого-то люблю, я живу жизнью этого человека, не своей. Вот, допустим, мама любит ребенка, она живет чьей жизнью? Своего ребенка, она всегда думает о нем. У нее нет своей жизни. Когда человек любит святого человека, он жизнью чьей живет? Святого человека. Результат? Становится святым. Вот примерно так.
Но не правда ли, зло называется злом, даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина, и всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта вина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
С самого детства мы изучаем, что такое добро и зло. Так вот, допустим, знайте, что добро означает идти к Богу, а зло означает к Нему не идти. Вот и все. Если человек просто так живет, он не идет к Богу, значит, он живет зря, и его жизнь недобрая, злая. А если человек идет к Богу, он что-то делает для этого, значит, у него добрая жизнь. Поэтому и песенка об этом, да? Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. То есть в песенке поется «Иди за солнцем следом». Это аллегория. И она идет из вед, потому что веды сравнивают Бога с солнцем, а душу с искоркой. И искра обычно, она летит куда? От солнца. И что сделает с ней происходит? Гаснет. Так гаснет наша жизнь. Когда человек живет просто в своих заботах, делах, он постепенно гаснет и удивляется, что это ему все хуже и хуже жить. Потому что человек получает свои силы от Бога. Поэтому, говорится, ты как бы не заботами своими живи, а оставь их в покое хотя бы когда-нибудь. И начни служить людям как минимум. А еще лучше молиться. И эта жизнь называется «дорога добра». Вот когда человек живет в своих заботах и забывает про Бога, это дорога зла. То есть поэтому говорится «иди за солнцем следом, иди за Богом следом». Хоть это путь неведом. Никто не знает, что утром важнее всего молиться, а не яичницу жарить для деток, которые спят еще. Понимаете? Важнее всего молиться в этой жизни. Иди за Богом следом, хоть этот путь неведом. А когда ты наполнился Богом, душа разворачивается к бескорыстию. И вот это уже называется благостная жизнь. Тут человек хочет заботиться обо всех, служить людям. Понимаете?
Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба тебя ведет, не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Но если
прежней дорогой добра.
Надо идти дорогой добра. Но на эту дорогу человек может повернуться только в результате общения, отношений. И вот этот фестиваль благости, он дает такую возможность. То есть привязаться к отношениям с благостными людьми – это великий дар. Вот вы почувствовали этот вкус этих отношений. Я уверен, что вы в своей жизни его никогда не забудете. Потому что вы куда приехали? Здесь матом не ругаются. Здесь люди не делают ничего плохого. Все улыбают, все желают счастья. Все хотят вам что-то сделать приятное. Так? Так устроена среда, в которую вы попали. А не вы сами ее сделали, эту среду. Хочу проболтаться вам. Мы вообще хотим сделать эту среду пожизненной. Мы сейчас очень много средств. Мы вчера встречались с очень серьезными программистами, просто очень крутыми людьми. И много средств сейчас потратим на то, чтобы создать город благость. Имеется в виду виртуальный город благости, в котором вы можете добрые дела делать каждый день, можете свои картины оставлять, можете нарезки из лекций там, создавать какие-то свои шедевры. Можно будет много чего делать там. Допустим, есть лекции, взяли, кусочки нарезали эти кусочки поместили в определенную зону, получилась зона, там домик, который про обиды все рассказывается, допустим. И все слушают, смотрят это все, им изучают. Кто-то там стихотворение свое оставил, все начали смотреть его, кто-то картину, кто-то спел и так далее. То есть и там много-много вариантов будет жить, возможности, то есть в этом городе. Даже со временем там можно будет работать. Вот, допустим, кто-то делает мыло, допустим, вегетарианское. Он может на этой площадке легко это мыло всем продавать. Ему не надо, работать нигде не будет. Там будет женитьба благости. Она уже есть у нас, женитьба благости, но там она будет более популярна. Потому что там люди будут рейтинг. То есть в этом городе каждый человек, что бы он ни сделал, он будет копить благочестие. Это будет реально в цифрах выражаться. Вот он рано утром встал, благочестие больше стало. Это благочестие он может реально потратить на покупку мыла, допустим, или поехать на фестиваль благости. Это будут такие средства для обмена в этом городе. Ну, то есть можно будет реально там с благочестием с этим что-то делать. Ну, то есть вы благословляете на этот проект или нет? Спасибо. И вот там клубом благость будет раздолье. Они там будут счастливы. Ну а сейчас вот у нас пока есть только фестиваль благость. И слава Богу, что он есть, потому что этот фестиваль дает возможность нам проявить свои желание вам послужить. Иногда мы ночами не спим для того, чтобы что-то сделать вам хотя бы чуть-чуть приятное. Вот, например, когда мы делаем торт, то многие люди не спят всю ночь. Потому что можно за 2 часа сделать несколько тонн торт? Надо сначала, люди заблаговременно выпекают вот эти коржики, которыми украшен торт. Потом делают вот эти слои, вот эти вот коржи вот большие. Потом дальше начинку, потом это все выстилают. Потом это же надо все оформить, чтобы вам понравилось, вы пофотографировались там рядом с этим тортом и так далее. И таких вещей незаметных очень много. К фестивалю благости мы готовимся целый год. Ну, то есть, вот все, что вы видите здесь, это заранее продумано, заранее оформлено. И в конце фестиваля благость вы увидите такой полухудожественный фильм о фестивале благость даже. И там себя даже увидите. Даже такие вещи у нас есть. Но это все очень большой плод большой, очень тяжелой работы. И эта вся работа называется служение Богу. Потому что, когда люди рады в сердце, Бог тоже рад. Если мы кому-то счастье принесли, значит, Бог тоже рад. И он испытывает счастье тоже от этого. В этом мире засасывает. Вот вы когда с фестиваля «Благость» поедете, вы только сядете в автобус, только сядете в самолет, и вы увидите, как атмосфера жизни других людей начнет вас засасывать. Пройдет немножко времени, и вы начнете какой-то триллер смотреть, хотя здесь вы жили совсем другой жизнью. Прямо в самолете вы начнете смотреть какую-то отстой. Почему? Потому что так действует атмосфера. И атмосфера, в которой человек живет, является самым главным влиянием судьбы. Ну, фактически, судьба для того, чтобы засосать куда-то, человек создает специальную атмосферу вокруг нас. И эта атмосфера, она сильно мотивирует человека на жизнь. Поэтому главное, что вы... Ну, что такое фестиваль «Благость»? Самая главная наша цель. Вот у нас же какие-то цели были, да, чтобы его сделать. Самая главная наша цель – это атмосфера. Мы не могли найти такого места в России, чтобы мы были одни здесь. Понимаете, вот это единственное место, которое нам предоставили такую возможность. Кухню нам отдали полностью. Мы ее сначала 2 дня драем. А мы сначала ее очищаем от всего, что на ней готовилось. То есть она становится абсолютно чистой. А потом дальше мы создаем атмосферу в самом пансионате. Вы заметили, что когда выходит за пределы пансионата, как-то что-то не то. И хочется сбежать назад. Так? Это называется атмосфера. Вот запомните, мы это все делаем только для одной цели, только для одной, чтобы вы дома сделали такую же атмосферу. И в этом вас будет ваш труд для судьбы ваших близких людей. Многие люди меня спрашивают, как сделать так, чтобы муж не изменял, как сделать так, чтобы семья сохранилась, как сделать так, чтобы дети выросли нормальными людьми. Есть только один способ – это создавать атмосферу. И поэтому люди с древних времен, они ставили алтарь дома, они освещали пищу, они все обвешивали иконами, включали духовную музыку на постоянку в доме только для того, чтобы создать атмосферу. Потому что эта атмосфера, когда ну, что-то напоминает Бога, то судьба от этого гаснет, становится слабее, она не может так сильно на нас влиять и не может так сильно нас мучить. А совесть, это и есть присутствие Бога, начинает выходить наружу. Как люди говорят, ну, как говорят, какую совесть вы исповедуете, да, какая фраза, как она звучит? А? Свобода совести, да. Это что? Это вера, да, человек? Ну, то есть ты как бы бессовестную жизнь ведешь или совестливую? Свобода совести. Ну, то есть совесть – это и есть связь с Богом. Ну, то есть это есть Бог сам. Совесть – это Бог. А есть еще супруга Бога. Вот у вас на футболке, знаете, что написано? Ра. Да. Да, там да внизу. Сверху ра. Да. Ра, да. Это супруга Бога. Это и есть воплощенная красота. То есть есть любовь, ради которой мы живем, а есть Бог. Любовь – это супруга Бога. Все люди живут ради любви. То есть они так неосознанно служат Богу в своем сердце. Но надо научиться служить осознанно. Потому что если мы неосознанно служим, мы присваиваем себе любовь, мы пытаемся любовью пользоваться. А если человек любовь себе присвоил, вся жизнь его будет превратиться во что? В сплошной ад. Вот поэтому люди и ругаются дома. Почему? Потому что они хотят наслаждаться любовью. А энергия любви – это что такое? Это супруга Бога. Ей кто может наслаждаться? Бог. Но люди могут любить друг друга? Как они могут любить друг друга? Сейчас посмотрим. Люди могут любить друг друга только ради Бога, для удовлетворения Бога. Понимаете, они должны любить друг друга.
Ты моя иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него.
Понятно, как надо любить близкого человека? Ради него, и тогда твоя любовь очищается. Если ты любишь ради себя близкого человека, так люди все любят близкого человека, тогда твоя любовь оскверняется, ты начинаешь его ревновать, начинаешь не любить, когда он кого-то другого любит. Ты хочешь его присвоить, этого человека. И твоя любовь к нему приносит страдания этому человеку. Но если ты любишь ради Бога близкого человека, это совсем другая любовь. Вот, например, что значит любить ради Бога? Это означает чистое, формировать чистые отношения в семье. Это означает иконы, то есть Бог между нами. Иконы в семье, молитвы. Ради Бога мы живем. Кажется, что как бы жить ради Бога? Все равно все зарабатывают деньги, все равно все покупают, кушают. Вот ты говоришь, освященная пища. Чем она отличается от простой пищи? Вот когда человек готовит, он что хочет? Съесть эту пищу, так? А когда человек готовит освященную пищу, что он хочет? На алтарь ее поставить. Чувствуете, какая разница? Желание съесть, это оскверняется эгоизмом пищи. И потом мы один эгоизм и едим. Эгоистичными становимся. Второй вариант. Человек хочет Богу сделать приятно этой пищей. Это совсем другое настроение, понимаете? И потом эта пища ставится на алтарь, потом отдается людям. Это называется уже освященная пища. И вот здесь вы кушаете именно такую пищу. Люди, каждый в своей вере, готовит эту пищу. И думает о Боге в это время. У нас такое условие для поваров. И как вы вкушаете, когда пища? Какая она? Очень вкусная. Необыкновенно, да? Самое интересное, что люди... Рецепты все есть, вот они. Вы можете взять рецепты. Кто из вас в прошлом году взял рецепты, привез, приготовил дома? Так же вкусно было? Нет. Почему? Все зависит от молитвы. Но если вы с молитвой готовили, конечно, будет так же вкусно, однозначно. Это еще одна, как бы, один подарок фестиваля «Благость» от нашего столу вашему столу. То есть от нашего стола на фестивале «Благость» вашему столу у вас дома. Понимаете, чтобы вы поняли, что кушать надо человеку нормальному. Только пищу, которая приготовлена бескорыстно для Бога. Вот точно так же надо бескорыстно, как к пище, относиться также к своей жене. Вы говорите, как сделать так, чтобы святой ребенок родился? Очень просто, с молитвой, сексом занимайтесь. Каждой шутке есть доля шутки. Если вы думаете о Боге постоянно, и ради Бога жену любите, тогда родится святой ребенок. А если вы ради себя любите, тогда такой же, как вы, родится. Все люди живут для любви, но любовь надо посвятить Богу, и тогда жизнь человека становится совершенной.
Yeah. сила прямо с ночь. Вопреки всему прогоняет тьму сила доброты.
Отношения между мужчиной и женщиной осквернены эгоизмом, поэтому ругань, скандалы непреодолимы. Часто люди очень сильно удивляются, говорят: «Олег Геннадьевич, почему именно вот у меня в семье такая ругань?» Они просто не знают, что у всех то же самое. Они не знают, что это принцип материальной жизни. Люди ругаются только потому, что они любят для себя. А надо любить ради Бога. Это совсем другая любовь. Когда ты жертвуешь себя человеку, ты думаешь, пускай он будет счастливым, а я потерплю. Но это не значит, что он там рыгает под кроватью, обожрался водкой, как бы, и ты терпишь. Я говорю не об этом. Я говорю о раздорах каких-то мелочных. Понимаете, то есть человек не должен невежество в своей жизни терпеть. Он должен очищать свою квартиру, свой дом молитвой. И тогда в сердцах людей, а в сердцах всех людей кто живет? Бог. Вы понимаете, да? Что в сердцах алкоголика тоже живет Бог. Понимаете, да? Если вы очищаете атмосферу молитвой, то Бог начинает реагировать на это в сердце любого человека. И сердце любого человека очищает самого человека. Потому что что мы возбуждаем в человеке, то таким он и становится. Поэтому суть человеческой жизни, самое главное в человеческой жизни – это очищать атмосферу своей жизни. Понимаете, чем мы занимаемся? Мы домой приходим, чем мы занимаемся? Включаем телевизор, говорим по телефону, ругаемся там, занимаемся своими делами. Это все оскверняет атмосферу жизни. И потом она становится такой грязной, что вы даже в квартиру не можете зайти к человеку. Потому что запах, который мы чувствуем в квартире, это и есть атмосфера. Он через запах чувствуется. Некоторый дом просто зайти невозможно. Так плохо пахнет, правда? Вот какой запах фестиваля «Благость» для вас? Это чистый запах, правда? Чистый запах. Вот так уже у вас должно пахнуть дома. И все должны захотеть, ой, как вас хорошо пахнет, ой, как свежо. Понимаете, это значит, что вы чистой жизнью живете, чистая атмосфера в вашей судьбе, в вашей жизни. И в этой чистой атмосфере вас изменить уже не смогут. А если это и произойдет, то вы будете знать в сердце, что вы сделали все. Конечно, бывает непреодолимая судьба, но она встречается очень редко. В основном люди побеждают судьбу и живут счастливо. Если они делают в жизни все правильно. Но бывают и исключения всякие. Такое тоже бывает, но ничего страшного. Даже если Бог как бы дает такие испытания, которыми человек не может справиться, он человек, если живет правильно, он от них просто становится мудрее. Поэтому мы в судьбу другого человека не смотрим, да? Мы пытаемся сами жить правильно просто и все. Итак, молитва – это самая суть человеческой жизни. И чтобы молиться, для этого нужно получить вкус для этой молитвы. И вкус передается только через людей. Поэтому если у вас вкуса нет, а у вас нет вкуса, потому что у нас всех есть вкус только к своей жизни. Вы видели, как сегодня утром тяжело всем до одного было включиться в слушание тех, кто молится, а не себя. Одна женщина вообще еле-еле смогла даже включиться. Хотя бы чуть-чуть. Видите, как мы сильно привязаны к себе, к своей жизни. А значит, к своему мнению там и всем прочим. Что же отвязывает святой человек? Если человек привязывается к святости, что происходит с его сердцем? Оно обретает бескорыстие. Величайший дар судьбы. И это бескорыстие приносит удачу во всем человеке. Во всем. Вот если хочешь продать товар, надо так сделать свое сердце перенуть, чтобы оно не думало об этом. Чтобы оно радовалось людям, желало всем счастья. И тогда люди с удовольствием твой товар будут покупать. Но если ты хочешь им продать его, это мешает продать. Потому что твое желание им продать, оно коробит человека. Они чувствуют, что ты хочешь им пользоваться, этим человеком. Также девушка, когда сильно хочет выйти замуж, она мешается ей выйти замуж. Желанием этим корыстным. Но если она желает всем счастья, забыла про свое желание, она легко выходит замуж. За того, кого она хочет. Таков принцип жизни, понимаете? И заставить себя быть бескорыстным можно только с помощью святого человека. Человек не может сам справиться со своей судьбой. Что такое корысть? Это и есть судьба. Судьба заставляет думать о себе. Каждую секунду жизни. Но если человек думает о святом человеке, в этот момент что происходит? Он перестает думать о себе, потому что святой человек примагничивает наше восприятие. Он прививает сладкий вкус. Поэтому прежде чем дома практиковать молитву с утра, ходите в храм просто на службу. Учитесь слушать и бывать там, где люди имеют вкус к святости. В храме чем стены разукрашены? Святостью. Все напоминает о тебе, да? Ну, то есть, о Боге имеется в виду. Ну, то есть, ты приходишь туда в храм, все о Боге напоминает, и что в твоем сердце рождается? Желание молиться. Вот это самое сложное. Вот вы сейчас домой поедете, что будет самое сложное в вашей жизни? Вы говорите, да некогда, Олег Геннадьевич, молиться. Да не некогда это. Если, допустим, вы влюбились в кого-то, вы найдете время на свидание ходить? Ну, по-любому, вот я вам точно говорю, любой человек. Это значит, что время нашли, да? Почему? Потому что хочется. Когда человеку что-то хочется, он всегда найдет на это время. Вот если у вас появится желание молиться, время высвободится сразу. Как это произойдет, я не знаю. Это удивительным образом происходит. Но человек с ума сходит, если он не помолился, а если у него есть вкус к этому. А вкус прививается только в святых местах. Поэтому, кроме фестиваля благость, также ходите в храм каждый день. Потому что в фестивале благость вы не сможете сохранить на весь год. Или там на полгода, на следующем фестивале. Вы все равно осквернитесь вашей жизнью, и у вас пропадет вкус к молитве. И жизни практичнее жить с этим вкусом, понимаете? Потому что бывает, обиделся на кого-то, бывает, какая-то разруха в жизни произошла. И человек с помощью вот этого вкуса к молитве легко побеждает все трудности жизни. Удача в жизни человека, удача настоящая, это и есть молитва. Потому что она рождает удачу. Человек помолился, у него все спокойно стало. Спокойно стало, знание пришло в сердце. Знание пришло, вот тебе и удача. Один человек помолился и понял, что его сын погибнет в авиакатастрофе. Позвонил сыну, а так как он правильно растил этого сына, сын верил своему отцу. Он позвонил, говорит, сынок, увольняйся из этой компании, потому что ты через 2 недели разобьешься там. И сын взял, уволился. Через 2 недели весь экипаж этого самолета, который летел через Украину, погиб вместе с людьми. Почему? Потому что самолет тю-тю взорвали. А папочка спас своего сына за 2 недели до этого. С помощью чего? Молитвы. Потому что это реальный факт, то, что я вам рассказываю. Это сообщали в новостях. Один человек в этом самолете, видео показывали, он говорит, я вот сижу здесь в самолете, то есть они летят, это тоже важно знать, как действует судьба. У некоторых людей, если у человека благочестия хватает, он чувствует приближение гибели. А остальные там просто сели и все, и начали смотреть триллеры свои. Понимаете, то есть полная тупость по отношению к своей жизни. Этот человек на видео записал, и потом это сразу пошло к его друзьям. Он говорит, я сижу в этом самолете, мне так не хочется лететь. Мне хочется выбежать отсюда. И несмотря на то, что я билет теряю там и все прочее, несмотря на то, что багаж здесь лежит, я хочу отсюда убежать, но почему-то я продолжаю сидеть. Такое вот откровение. Представляете? Если бы у него было знание, что бы он сделал? Выбежал бы. И что бы он сохранил? Самое главное — жизнь. Так вот, возможность сохранить жизнь дает молитва. У нас всегда есть какая-то свобода выбора перед тем, что может произойти. Эта свобода выбора в этом чувстве, которое из сердца приходит. Там она находится, эта свобода выбора. И эта свобода выбора всегда возникает в результате очищения сердца. Очищение сердца означает молитва. Больше никак сердце не очистишь. Потому что желание заставляет человека лететь куда-то, идти куда-то и делать то, что потом разрушает жизнь. А удача означает контакт с Богом. Если человек контакт с Богом имеет, или желание молиться откуда возникает? От святости. Почему оно возникает? Потому что мы выбрали святость. Мы решили вокруг храма ходить, в храм заходить, вместо того, чтобы смотреть детектив. Вот это и есть ваш выбор в вашей жизни. Что вы будете делать в свободное время? Потому что на работе ничего не сделаешь, это работа. Для того, чтобы есть, пить, спать, нужно работать. Здесь выбора нет. Утреннее время – это наш выбор, раннее утро. Чему мы посвящаем утро? Чему посвящаем вечер? Вот это и есть наш выбор в нашей жизни. И если вы утро посвящаете молитве, а вечер – изучению, пусть даже вы можете про святых людей фильмы смотреть, это тоже нормально. Если вы так живете, то удача будет в вашей жизни обязательно существовать. Без всякого сомнения. Итак, в сердце любовь к молитве сама не возникнет. И любовь к молитве всегда отшибается с помощью жизни. Вот вы начали жить, пошли на работу, что с любовью к молитве произойдет? Она отвалится сразу. Просто на работу выйдете, сразу отвалится. И даже любовь к движению, допустим, вам надо бегать, да, долго там или ходить, или йогу делать, для того, чтобы быть здоровыми, это тоже будет отваливаться. Но у человека все отваливается, если он не контактирует со святостью. Если он контактирует со святостью, у него жизнь отлично идет. Почему? Потому что кто руководит жизнью? Бог. И вот когда жизнью руководит Бог, как это называется жизнь? Жизнь благости. Какие вопросы у вас ко мне? Да? Вы говорите мусульманскую молитву, да, 99? Православную, 99 имен Бога, православная есть такая молитва? А ну-ка мне сбросьте ее куда-нибудь. А? Мне ссылочку надо принести. Хорошо? Православная молитва на каком языке? На русском? Имена Бога православные? Имена именно Бога написано. Но есть разные, есть, допустим, Господь, да, Боже, там, или Саваоф. Микрофон-то дайте ей, чего стоим-то? Она же сама не поймет.
Вот неоднократно говорят, что сейчас в наше время самое сильное – это именно произносить имена Бога. Вот я запуталась, то ли самое сильное говорить Иисус Христос, потому что я православная, или все же имена Бога как его свойство.
Лучше Иисус Христос.
Иисус Христос. И сейчас вам передам по поводу этой молитвы. Сейчас там. Спасибо большое.
Конечно, имя называть лучше. Имя. Вам рассказать откровение. Я был недавно в Иерусалиме, и пришел вот это место, где омывали тело Христа. Это как называется? Лобное место, да? Как? Да, камень вот этот. Интересно там было. Я тренировался это делать, то есть я могу у дерева определить, сколько оно возраст у человека. Вот, и я начал смотреть 2000 лет назад. Я хотел увидеть энергетику. Я не могу человека увидеть. Бог не показывает сам себя. Я хотел увидеть энергетику времени. И я увидел интересную вещь. Я увидел ход времени такой, как будто оно такое темное, такое вязкое время, такое тяжелое. Потом раз, пошло светлое время. До и после. Представляете? Так Господь приходит, когда на землю, то... Ну да, это качество Бога. Это тоже Его имена. Это качество Бога здесь. Угу. Классно. Да, можно повторять. Господи, благодетельный, милосердный, величественный, святой, умиротворяющий, правильный, человека защищающий, могущественный. Это имена Бога все, то есть это Его, ну, качество. Ну, тоже имена, можно сказать, да. Но Иисус — это выше, это личность. Понимаете, личность выше стоит, личностное обращение. Допустим, можно сказать, доктор Красунов. То есть доктор — это специальность, да, это относится к личности. Но есть Олег, да, Олег Геннадьевич. Это уже личность, да? Понимаете? Имя Бога, оно выше всего. Ну вот слушайте дальше. Я увидел эту благодать. Ну, насколько я могу увидеть. Не то, что меня там начало трясти от счастья. Я просто увидел, что вот разница есть между черной тьмой до 2000 года и потом, до вот этого первого года. И потом раз, свет пошел. Светлое время. Темное время, светлое время. Так я увидел разницу между до и после рождения Бога, понимаете? И мне так захотелось погрузиться в эту благодать. То есть я там прошел все это, изучил. И потом я такой к этому месту подхожу, думаю, еще раз. И сейчас я уже просто не оторвусь. Я сейчас туда голову как бы опущу и буду просто смотреть на эту благодать. И буду наслаждаться ей. Ну, почувствую вот это счастье. Я только голову прислонил к этому камню. И такой оглушительный звук такой. Ба-бам! Вот как стул сейчас упал. Я поднимаю голову и смотрю, там этот священник, ну, бьет там почему-то, типа, выходите, все уже. Время закончилось. Ну, то есть, будет говорить, наслаждаться будем позже. Сейчас служить. Интересно, да? Какие взаимоотношения с Богом. Не дал понаслаждаться. Святые места — это очень ценно. И в каждом храме также присутствие Бога. Точно так же. Это фактически копия этого места. Вот взять храм, допустим, там что? Там распятие Бога тоже есть. Все, вот все те же места, все это копия вот этого места. И поэтому там та же самая энергетика получается в храме. В любом храме. И не только православном, а также в других храмах. Не думайте, что только там. Там очень хорошо в этих храмах. Но есть и в других тоже. Там тоже есть благодать Божья. Ну, то есть, другими словами, человек должен привязать свою жизнь к святости. В этом цель человеческой жизни. И смотрите, теперь я вам говорю, ну, согласно моему учению, как бы, может, у вас другое, но я вам говорю согласно моему, и это вам тоже нужно знать, что есть всего два варианта жить. Один вариант — человек привязывается к святости и рождается как минимум в человеческой форме жизни, в следующей жизни. Второй вариант — человек не привязывается к святости и... Как в христианстве говорят, навечно в ад. Почему навечно в ад? Я слушал одну проповедь одного священника православного. Он говорит, на самом деле, ну, Бог же не, как бы не такой жестокий, чтобы навечно. Он просто надолго. И это называется животное рождение. Понятно? Надолго означает неизвестно когда. Ну, то есть неизвестно, когда душа опять получит милость родиться в человеческом теле. Если человек привязался к святости, значит, он понял высшую цель жизни живого существа, и поэтому он получает разумное рождение. Разумное рождение предназначено только для духовной жизни, не выращивание детей, не для того, чтобы квартиру себе отремонтировать, не для того, чтобы заработать больше денег, не для того, чтобы ипотеку выплатить. Человеческая жизнь предназначена только для того, чтобы понять, что есть святость, и привязаться к ней в своем сердце. Все. Больше ни для чего.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощенье дар дается в мире. Стою перед своей бедой,
перед своей судьбой.
Стенанья унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться. Киртанам, шраванам,
последние три вещи непонятны, да? Объясню. Киртанам означает совместная молитва, то, что мы делали сегодня. Это самый сильный способ победы над судьбой. Шраванам означает слушать тех, кто молится. Это самый сильный способ победы над судьбой. И глотать пыль Вриндавана означает глотать пыль Иерусалима. Глотать пыль святого места – это самый сильный способ победы над судьбой. Когда я первый раз приехал в Иерусалим, то я попросил Бога доказать, что Он родился в теле Иисуса Христа. Ну, тупой я. Так просто не могу понять. Нужны какие-то доказательства. Три доказательства мне Господь предоставил. Мне хотя и одного было достаточно. Первое доказательство. Я пришел к месту, где оливковый сад. Было раннее утро. Там лежала куча веток, которые якобы с этих деревьев. Но мне не надо, как бы, сказки рассказывать. Я в многих святых мест был и знаю, откуда ветки берутся. За день как бы все эти деревни раздербанят на веточки, то есть они просто будут голыми, понимаете, если всех паломников веточками с этих деревьев обеспечить. Просто шансов нет деревьям выжить. Итак, первое желание. Хочу веточку с этого дерева. Я посмотрел, деревьям 2000 лет. То есть я сначала посмотрел, не обман, точно 2000 лет этим оливкам. Хочу веточку с этого дерева. Немедленно выходит садовник, начинает обстригать ветки. Я спрашиваю компаньона, говорю, спроси на еврейском, как часто он обстригает. Тут же его спросил. Он говорит, раз в год. Я веточку, опа. Доказательства нет, что Бог есть. Потом дальше иду. Мне говорят, там, говорит, у гроба Господня всегда очередь. Мы туда не попадем. Я говорю, хочу попасть. Приходим, никого. Ни одного человека. Мы туда пришли, короче, там посидели, помолились. И уже такое в сердце, хватит, как бы, сколько можно уже. Иди давай отсюда. Ты же не православный. Выхожу, люди начали подходить. Третье доказательство вообще меня очень поразило, очень поразило. Короче, вышли такие, там погуляли немножко, и мой этот, гид, вот человек, который меня туда возил, все показывал, он говорит, у нас есть два варианта, или мы сейчас пораньше домой поедем, к лекции подготовитесь, или час еще у нас есть время погулять. Я такой, я не знаю, это как бы святое место, я не могу здесь ничем распоряжаться. Я такой в сердце спрашиваю Господа, я могу еще на часик задержаться? И такой прямо, не словами, а прямо такой сильный из сердца такой ответ. Ты грешник и вообще другой веры, поэтому вали отсюда побыстрее. Я, короче, сел в машину и начал валить. Когда я приехал, мне сообщили, что в этом месте произошел теракт и погибли люди. Нормально? Доказательств хватает, нет? Что Бог есть. Ну вот примерно так создается вера, в моем сердце, по крайней мере. Ну то есть, понимаете, и такая же вера у меня также есть и в пророка Мухаммеда, такая же вера у меня есть и в Моисея и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что Бог проявляется по-разному в этой жизни и у разных людей. И Бог доказывает свое присутствие всем, кто хочет узнать о нем. Такие же события происходили у меня и в других святых местах. И у вас тоже могут происходить. У вас были к Богу вопросы? У вас есть к Нему какие-то потребности? У вас есть к Нему желание? Вот это надо оформить в своем сердце. Если у вас таких вопросов, потребностей и желаний нет, тогда ничего происходить и не будет. Вы хотите отношений? Вот, допустим, вы говорите девушке, я тебя любил 20 лет. Она говорит, а откуда мне было это знать? Ты мне не говорил. Можно было и сказать вообще. Если вы хотите как бы полюбить Бога, ну придите в храм, скажите Ему об этом. Ничего страшного в этом нет. Девушке говорите, как бы Богу тоже можно сказать. Ну или скажите, я хочу тебя полюбить, вот я не могу, у меня сердце греховное, нечистое, только в чистом сердце любовь к Богу возникает. Ну, надо все-таки как-то оформлять отношения уже сколько можно. Жить все равно не так много осталось, правда? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ну что, пожелаем всем счастья. Сегодня после лекции будут ответ на вопросы, потом праздничный концерт сразу. Ну, ваш концерт вы готовили сами. А завтра будут вся лекция ответ на вопрос. И послезавтра еще вся лекция ответ на вопрос. Потому что люди жалуются, что слишком мало ответов на вопрос. В этот раз сделали вот завались. И после лекции ответ на вопрос сплошные. Еще микрофон поставили. Раньше не ставили микрофон, сейчас даже микрофон там поставили. Продолжаю беседу с людьми. Да, но там туда лучше не приходить, там просто жесть. Если этого не сделать, то там блокируют просто это, столовую. Не дадут работать. Поэтому туда приходят фанатики только. Те, которым все равно уже они так настроены. Столовая. Ладно, давайте продолжим еще несколько минут нашу утреннюю встречу. Всем.